«Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Сидя за рулем машины, Анаис вслух проклинала себя. Вчера завалила разговор с врачом-любителем гольфа, сегодня с фермером, который знала бы как все. Она просто не умеет держать себя в руках. И только все портит своими детскими наскоками и грошовыми провокациями. Ей поручено серьезное уголовное расследование, а она играет в подростковый бунт против буржуазного жизненного уклада. Кровь стучала в висках. Лицо покрылось холодным потом. Если один из них сообразит позвонить в прокуратуру, ей конец. Дело передадут другому полицейскому, более опытному, менее импульсивному. Добравшись до Вильнёв-де-Марсана, она сделала остановку. Высморкалась, еще раз попрыскала лекарством в горло и закапала нос. Следовало заехать в жандармерию, но ее обуревали сомнения. Разговор с коллегами надо вести максимально дипломатично, но она на это просто не способна, особенно сейчас. Ах, ладно, пошлет к ним Лекоза. У него к таким вещам талант. Она завела мотор и надавила на педаль газа. На сей раз не стала кружить по шоссе департамента, а побыстрее выбралась сначала на магистраль номер 10, затем на Е-05 и взяла курс на Бордо. Звонил мобильник. Не отрывая глаз от дороги, она мчалась со скоростью 180 км в час. Она и с плечом прижала к уху телефон. «Это Лекоз. Я всю ночь шерстил интернет, а утром обзвонил все ЗАГСы и службу социальной защиты.
Давай, только коротко.
Филипп Дюрюи родился в Каэне в 88-м году. Родители неизвестны».
«Что, даже мать?»
«Даже мать. Она от него отказалась, а в этих случаях гарантируется анонимность. Конечно, можно попытаться навести справки, но потребуется официальный запрос и...»
«Давай дальше».
«Его взял под опеку детский отдел службы социальной помощи населению. Он сменил несколько интернатов и приемных семей. Вел себя тихо, ну, более или менее. В 15 лет оказался в Лилле. Поступил в профтехучилище на отделение по подготовке работников общественного питания широкого профиля. Короче, в столовке должен был потом вкалывать. Ну вот, проучился он там несколько месяцев, а потом вдруг все бросил. Заделался панком. Подобрал где-то псину и в путь. Через 2 года его видели на фестивале в Орельяке».
«Что за фестиваль?»
«Уличного театра. Там его повязали за употребление наркотиков, но скоро отпустили. Он же был несовершеннолетний».
«Какие наркотики он принимал?»
«Амфетамины, экстази, кислоту. Потом его еще 2 раза брали, то есть минимум 2 раза. И всегда на фестивалях. Рока или рейва. В апреле 2008 в Камбре, а в 2009 в Мио».
«Опять за наркоту?»
«Нет, уже за драки. Малец был задиристый, особенно не любил вышибал в барах».
Анаис не забыла, как выглядело тело убитого парня. Кожа до кости. Но, видимо, он был не робкого десятка. Или просто вечно обдолбанный. Во всяком случае, такой вряд ли позволил бы вколоть себе неизвестную дрянь помимо собственной воли. Значит, убийца сумел запудрить ему мозги.
«Ну, хорошо. А что в последнее время?»
«Самая свежая информация относится к январю этого года».
«В Бордо?»
«В Париже. Еще один концерт. 24 января 2010 года в зале Элизе Монмартр. Дюрюи там опять подрался. При нем нашли 2 грамма героина. Его взяли в комиссариат Гуд-де-Ор. Поместили сначала в отрезвитель, а потом в обезьянник. Через 18 часов по решению судьи освободили».
«Дело не завели?»
2 грамма — это личное потребление».
«А что потом?»
«А потом ничего. До самой ремонтной ямы. Предположительно, он вернулся в Бордо в конце января».
Прослеживать все перипетии существования Дюрюи в Бордо не имело никакого смысла. Интерес для следствия представляли лишь последние дни его жизни. В один из этих дней он и познакомился с будущим убийцей, который явно не принадлежал к социальному дну.
«От остальных новостей есть?»
«Джафар всю ночь тусовался с бомжами».
У нее потеплело на сердце. Вопреки ее приказу, ни Лекос, ни Джафар не разбежались по домам дрыхнуть. Один за всех, и все за Анаис.
«Что-нибудь узнал?»
«Да мало что. Дюри почти ни с кем не общался».
«А что в ночлежках, в бесплатных столовых?»
«Он как раз их сейчас и обходит».
«Что у Кананта? Все пленки отсмотрел?»
«Еще досматривает, но пока у него по нулям. Дюрюи ни на одной не засветился».
«А Зак?»
«Про него ничего не знаю. Вроде бы с утра должен потрясти дилеров. Как я понял, ты его оставила вместо себя». Лекос говорил сухо, но Анаис не было времени разбираться с его обидами. Ее осенила новая идея.
«Позвони Джафару, пусть займется собакой».
«А что там с собакой? Мы же обзвонили все приемники. Никаких следов псины. Тем более мы даже породу не знаем. Скорее всего, убийца ее прикончил и где-нибудь закопал».
«Надо поговорить с мясниками. Обойти рынки, особое внимание оптовым торговцам. Сам подумай, ведь Дюрюи должен был как-то выкручиваться, чтобы кормить собаку».
Лекос молчал, судя по всему, растерянный. «Я что-то не пойму. Что именно ты хочешь узнать?»
«Нам нужен свидетель. Кто-то мог видеть Дюрюи в обществе другого мужчины. Того, который, в конце концов, и сделал ему смертельный укол».
«Вряд ли мясники нам это расскажут».
«И насчет шмоток. Где Дюрюи покупал себе одежду? Либо на складах, где за гроши отдают нераспроданный товар, либо в Эмаусе. Проверьте их все. Установите, когда он в последний раз там показывался».
«Мне кажется, он в основном просто просиживал где-нибудь задницу».
«Согласна. Значит, надо найти место, где он обычно попрошайничал. Не забывай, что до нас ту же работу проделал убийца. Он его вычислил, проследил за ним, изучил его повадки. Нам придется заняться тем же. Может быть, удастся поймать его тень. Новые снимки Дюрюи уже готовы?»
«Да, при задержаниях его фотографировали».
«Показывайте эти фотографии всем, с кем будете разговаривать. А мне вышли их на айфон».
«Хорошо. Так что мне сейчас делать?»
Анаис велела ему разрабатывать лекарственный след, проверить все рецепты на эмальген и кетамин, выписанные в эквитании. Выяснить, не было ли случаев грабежа в клиниках и фармацевтических лабораториях. Лекоз ответил, что все выполнит, но особого энтузиазма в его голосе Анаис не услышала. Перед тем, как завершить разговор, она попросила его позвонить в жандармерию Вильнёв-де-Марсана и вежливо, она особенно подчеркнула это, поинтересоваться, нет ли у них свежей информации. Она уже подъезжала к Бордо. Ее мысли занимал сейчас лощеный коллега, с которым она только что говорила. Лейтенант отличался одной любопытной особенностью. Жил явно непосредством. Объяснить его богатство семейным достатком тоже было нельзя. Отец Лекоза, простой инженер, уже вышел на пенсию. Рано или поздно этим обстоятельством должен заинтересоваться отдел внутренних расследований. Но Анаис не задавала себе вопросов, потому что знала на них ответы. Волшебная метаморфоза с ее коллегой произошла в 2008 году после ограбления особняка на авеню Феликса Фора. Нет, Лекоз не входил в число налетчиков, но он вел следствие по этому делу и несколько раз беседовал с хозяйкой особняка, уже не очень молодой баронессой, владевшей одной из лучших марок вина, производимого в районе Медока. После этого знакомства у Лекоза появились часы Rolex, автомобиль Audi TT и черная кредитная карточка Infinite.
Банковская карта с открытым кредитом.
Грабителей он так и не нашел, зато нашел свою любовь. Любовь, существенно улучшившую его благосостояние, как шептались в коридорах комиссариата. Но Лекозу было плевать на сплетни. Кстати, поменяйся они с баронессой местами, эта история никого не удивила бы, подумалась Анаис. Снова зазвонил телефон. Джафар.
«Ты где?» — спросил он.
«Подъезжаю к Бордо. Что-нибудь нашел?»
«Нашел Рауля».
«Кто это?»
«Последний, кто разговаривал с Дюрюи до того, как его пришили».
На лбу Анаис снова выступила испарина. «Наверное, у нее температура.
Не отпуская руль, она глотнула из аптечного пузырька микстуры. «Рассказывай».
«Рауль нищий, живет на набережной, возле Сталинградской площади, на левом берегу. Дюрюи время от времени его навещал».
«Когда они виделись в последний раз?»
«В пятницу 12 февраля, ближе к вечеру».
«Предположительно, в вечер убийства. Это очень важный свидетель».
«По его словам, Дюрюи собирался на какую-то встречу. В тот самый вечер».
«С кем?»
«С ангелом».
«С кем, с кем?»
«Так говорит Рауль. А ему, в свою очередь, так сказал Дюрюи».
Анаис не могла скрыть разочарование. Алкогольный бред. Или бред обколотого торчка.
«Ты привез его в участок?»
«Не к нам. В комиссариат на улице Дюко».
«Почему туда?»
«Ближе всего. Он сейчас в вытрезвителе».
«В 10 утра?»
«Подожди, пока сама его не увидишь».
«Я на минутку заскочу на Франсуа де Сурди, а оттуда сразу к ним. Хочу сама его допросить».
Она нажала отбой. К ней возвращалась надежда. В конце концов, их кропотливый труд себя оправдает. Они во всех подробностях восстановят передвижение и поступки жертвы и доберутся до его связи с убийцей. Она проверила, пришли ли на айфон фотографии Дюрюи. Пришли, и сразу несколько. Молодой панк выглядел не слишком привлекательно. Черные волосы торчком, черные глаза в густой обводке, пирсинг на висках, на крыльях носа, в уголках губ. Странный парень, наполовину панк, наполовину гот, и 100-процентный фанат неформальной музыки. Она уже катила по городу, вдоль набережных. Над эспланадой Кенконс светило солнце. С небес, словно промытых ливнем, на еще мокрые крыши домов лилась ослепительная голубизна. Она и свернула на бульвар Клемансо, миновала шикарный квартал Гран-Зом и, чтобы не соваться в центр, поехала по улице Жюдаик. Она не раздумывала над маршрутом. Рефлекс, служивший ей чем-то вроде навигатора, вел ее сам. На улице Франсуа де Сурди она быстро проскочила к себе в кабинет и проверила почту. Пришел отчет от координатора криминалистов, красавца-араба. Они совершили сенсационное открытие. В глубине ямы нашлись частицы особой разновидности планктона, обитающего в прибрежной зоне моря в стране басков. Но главное, точно такой же планктон обнаружился под ногтями утратившего память мужчины, ковбоя из клиники Пьера Жанне. Анаис нетерпеливо схватилась за телефон. Ведь это же прямая связь между преступлением и великаном с амнезией. Димун повторил все, что изложил в своем отчете, а потом вдруг спросил:
«Вы знаете психиатра по имени Матиас Фрер?»
«Да».
«Он ваш эксперт в этом деле?»
«Мы не привлекали экспертов. С какой стати, если у нас пока нет ни одного подозреваемого?» «А почему вы спрашиваете?»
«Он звонил мне вчера вечером».
«И чего он хотел?»
«Узнать результаты анализов».
«С места преступления?»
«Нет, с образцов, взятых с рук мужчины с амнезией».
«И вы ему все рассказали?»
«Он утверждал, что звонит от вашего имени».
«А про планктон в яме вы ему тоже выболтали?»
Димун ничего не ответил, но его молчание было красноречивее любых слов. Она не могла злиться ни на психиатра, ни на криминалиста. У каждого в этом деле свой интерес. На войне, как на войне. Она уже собиралась повесить трубку, когда Димун вдруг снова подал голос.
«У меня для вас есть еще кое-что. Новые результаты, которые пришли уже после того, как я отослал вам отчет. Я сначала глазам своим не поверил».
«И что же это?»
«Мы обработали стенки ямы методом химической трансмутации. Это новый способ, благодаря которому можно снять папиллярные следы даже с мокрой поверхности».
«Вы нашли отпечатки?»
«Несколько штук. И это не отпечатки пальцев жертвы».
«Вы сравнили их с отпечатками беспамятного?»
«Только что. Это не его отпечатки.
В яме побывал кто-то другой.
У нее по всему телу пробежали мурашки. Третий. Убийца.
«Я вам их высылаю?» Не дождавшись ответа, Анаис спросил Димон.
«Давно пора».
Даже не попрощавшись, она бросила трубку. Да уж, хороша стратегия соблазнения красивого мужчины. Но ей сейчас было не до того. Значение имело только расследование. Перед тем, как ехать в комиссариат на улицу Дюко, она набрала номер Зака. В конторе, как выяснилось, его не было.
«Зак, что у тебя нового?»
«Пока ничего. Продолжаю трясти дилеров. Кое-кто знал Дюрюи, но никто и слыхом не слыхивал про чистый героин. А что тебе удалось узнать на ферме?»
«Потом расскажу. Окажи мне услугу, а? Заскочи в клинику Пьера Жане и проверь, там ли еще беспамятный с вокзала Сен-Жан. И предупреди психиатра, его зовут Матиас Фрер, что днем я заеду с ним побеседовать».
«С психиатром или с беспамятным?»
«С обоими».